Несмотря на ранний час, Марков оказался на месте. Зарывшись в стопки каких-то чертежей и спецификаций, он сидел в арендованной каморке на втором этаже соседнего офисного здания. Пил кофе и беспрестанно курил. Лет новоявленному предпринимателю было далеко за 40, но уволился из дружины Георг вовсе не по состоянию здоровья. Нет. Увидел шанс начать свое дело и пошел ва-банк. Бывает такое. Называлась его контора, кстати, не абы как, а «Змея Лаокоона». «Змея Лаокоона» — колючая проволока, метизы, крепежи. Метизы, крепежи. Очень интересно. «О, Евгений Максимович!» — удивился Георг. «Какими судьбами?» «Да вот, решил узнать, как у вас дела обстоят». Я уселся на стул и не удержался от подначки. «Не задушил вас еще торговый союз, как те змеи Лаокоона, сотоварищи?»
«Андрей, иди погуляй пока», —
распорядился Марков, и что-то увлеченно чертивший на ватмане молодой парень, отложив карандаш, вышел в коридор. Георг убрал пепельницу на подоконник и прищурился.
«Нас так просто не задушишь. А ты с какой целью интересуешься?»
«Ты рассказывай, рассказывай!» Не стал я объяснять причину своего интереса.
«А чего рассказывать? Производство в стадии запуска, цех отремонтировали, отопление наладили, пробную партию колючей проволоки выпустили.
Заказами что?»
«Заказов полно!»
Без особой, впрочем, радости заявил Марков.
«А в чем подвох?» «Дружина промзону обустраивает. Мы ЕГАЗУ и сопутствующие материалы поставляем. Загрузка оборудования, хоть и не полная, зато спрос стабильный».
«Дай угадаю. Работаете на давальческом сырье, и живых денег вам не платят».
«Так и есть. Но цех в собственность оформили, и на охрану тратиться не приходится. С коммунальщиками опять-таки зачеты проводим».
«А своей обработки нет».
«Думаешь, от хорошей жизни метизами заняться решили?»
«И какие перспективы?»
«Как с промзоной закончат, за ремонт городской стены примутся». «Если хорошо себя зарекомендуем торговому союзу, придется потесниться. Правда, в этом случае установка для серебрения колючей проволоки понадобится. Но это когда еще будет?»
«А обработка сейчас нужна». «Понимаю. И сколько?»
1015 на первое время».
«Вся сумма сразу?»
«Нет, зачем? Пару месяцев эти деньги осваивать будем».
«Ясно. Допустим, у меня есть 15 тысяч. На какую долю в деле могу рассчитывать?»
25% отдам. Устраивает?»
«Пожалуй, да». «Устраивает. Скажем так, на безрыбье и рак рыба».
«Когда окончательно определишься?»
«А чё тянуть? Есть у вас нотариус где-нибудь поблизости?»
«Есть».
«Пошли оформлять тогда. Мне из форта сегодня-завтра придется уехать. Я тебя своим представителем по всем незакрытым сделкам назначу. 15 тысяч за месяц точно набежит. Будут излишки — отложи».
«Лихо ты!»
«Да, я такой». В итоге до Ширли-Муры получилось добраться только за час до встречи с Федором. Перебежав через Красный проспект, я поднялся на крыльцо кабака и распахнул тяжелую дверь. Привычно поморщившись из-за разбежавшихся по зеркальным стенам отражений, подошел к узенькому окошку гардероба. Сунул скучавшей там тетке куртку и повернулся к уже открывшему рот охраннику.
«Да, знаю, что с оружием нельзя, знаю». «Воспользуйтесь сейфом, будьте добры», — попросил тот.
«Само собой». Я забрал у гардеробщицы бирку, сунул жезл свинцовых ос в один из вмонтированных в стену пистолетных ящичков и спрятал ключ в карман.
«Вы позволите?»
И, не дожидаясь ответа, охранник принялся водить рядом со мной жезлом сканера.
«Да на здоровье!»
— фыркнул я и уставился на свое отражение. То ли кажется, то ли в самом деле седины прибавилось. Щетина так и вовсе через одну седая. И физиономия осунулась. А всего-то сутки на осадном положении. Нет, так надолго меня не хватит.
«Проходите!»
— разрешил закончивший возню со сканером парень. «Премного благодарен!» — съязвил я и направился в зал. Остановился на пороге, но не углядел ни одной знакомой физиономии и направился к бару. Вот за что люблю Ширли-Муры, помимо собирающегося тут контингента, так это за мозолящую глаза эклектику. На окнах изукрашенные золотым и красным китайскими драконами занавеси. Лампы под потолком изначально предназначались для бильярда, а столы и вовсе все до одного разные. Стулья тоже не в едином стиле выдержаны. Впрочем, какой еще стиль? Любые намеки на стиль гарантированно убивались чудовищной позолоченной барной стойкой. Плюсов у заведения было ровно два. отменное пиво из ключей и красивые официантки. Вот только я человек не пьющий, а связываться с местными девушками себе дороже.
«Привет, Евгений!»
Выскочил из отгороженного от общего зала кабинета управляющий и убежал на кухню.
«И тебе, Денис, привет!»
Рассеянно кивнул я вслед светловолосому крепышу и огляделся по сторонам, раздумывая, куда упасть.
«О, какие люди! Евгений Максимович, заходи!»
Заметивший меня в приоткрытую дверь, Константин Арабов пригнулся, чтобы не удариться бритой налысо головой о притолоку, и вышел из кабинета в зал.
«Физкульт, привет!»
— поздоровался я с бессменным чемпионом форта по боксу. «Я б зашел, да у меня дела здесь».
«Какие могут быть дела в...»
Боксер посмотрел на серебряные наручные часы, потом перевел взгляд на меня.
«В час дня! Заходи!»
«Обязательно зайду. Освобожусь и зайду».
«Заметано. Мы тебя ждем».
Тут Денис Селин притащил с кухни ведерко со льдом, в котором стояла бутылка шампанского, и передал его боксеру.
«Иди давай, не пугай людей».
Константин спорить не стал, забрал шампанское и вернулся в кабинет. Оттуда тотчас послышался женский смех, и я с облегчением перевел дух. «Все, теперь он про меня точно забудет. А то опять бы напоил, как в прошлый раз». Не могу сказать, что мы с Арабовым столь уж велики приятели, но за единственный в своей карьере проигранный матч денег он получил больше, чем за все предыдущие победы вместе взятые. Ну а поскольку тот черный для букмекеров форта день не обошелся без моего участия, отношения у нас были очень даже неплохие.
«Как они меня все задрали!»
Тяжело вздохнул управляющий и кинул полотенце на стойку бара.
«Ну скажи, Жень, какого хрена он к нам развлекаться ходит? Шел бы в Сан-Тропес!»
«Сам-то чего бегаешь?»
«Из меня они хоть водку не выбьют»,
— объяснил Денис, крепостью сложения ничуть не уступавший Арабову, но бывший ниже боксера чуть ли не на три головы.
«А то нахрюкатаются в зелюки, и все, привет. Вот и бегаю, как тот кролик».
«Филипп здесь?»
«Проходи, он сейчас подойти должен».
«Да я здесь подожду».
«Не, Гамлет велел, если появишься, тебя сразу в заднюю комнату гнать».
«Чего еще придумал?» Тяжело вздохнул я, но спорить не стал и отправился за Селиным в служебное помещение.
«Падай!»
Проводив меня в какую-то изрядно захламленную каморку, указал парень, настоявший вокруг круглого столика табуретки.
«Принести чего?»
«Попить, если только». Из-за выпитой в пельмени водки горло пересохло, мысли в голове путались, да и в затылке поселилась раздражающая ломота. «Но таблетки глотать не буду. Это нормально, это просто отходняк. От шока, от водки».
«Пиво?»
— предложил Денис.
«Не, водички бы», —
отказался я. «Мне еще пива не хватало. В самый раз водочку заполировать.
А лучше минералки, безалкогольного чего-нибудь, короче». «Посмотрю, что есть»,
— пообещал Селин и отправился в освояси. Я снял пиджак и кинул его на соседний табурет. Душно. Потом вытянул перед собой правую руку, посмотрел на заметно трясущиеся пальцы и выругался. Пальцы. Да нет, вся кисть ходуном ходит. Дела, блин. Вернулся Селин, внимательно глянул на меня, но ничего говорить не стал. И выставил на стол небольшую бутылочку с минералкой.
«Стакан?
Да вот еще!» Я свернул пробку и жадно присосался к горлышку. Сразу полегчало.
«Сушнячок долбит?»
— подколол меня Денис. «Да как тебе сказать? Скорее от шока отхожу».
«Там Гамлет пришел, сейчас зайдет».
Не стал ни о чем расспрашивать Селин, в последнее время занимавшийся исключительно хозяйственными вопросами. Это раньше он в первых рядах на амбразуру лезть готов был, а как папой стал, заметно остепенился.
«Я готов его принять!»
Датчанин ждать себя не заставил. Только вот настроение у него было ни к черту. А беседовать со злым, как без Гамлетом, удовольствие ниже среднего. Никакое удовольствие, просто-таки.
«Ты что творишь, Максимыч?»
Прямо с порога зарычал он.
«Договорились же, сидишь тихо, мы сами ситуацию провентилируем».
«Дверь закрой!»
— попросил его из коридора Денис.
«И не ори так!»
Принц обернулся, глянул на невозмутимого здоровяка и с грохотом захлопнул дверь.
«Ну, чего молчишь?»
Вновь обернулся он ко мне.
«Хватит уже, а?»
Я вяло махнул рукой. «Как договаривались, никуда не лез, свои дела делал».
«Какие у тебя сейчас дела могут быть? Забился бы в нору какую и сидел. Блин, да о перестрелке на Жукова уже половина форта знает».
«Какая еще перестрелка? Нас чуть не перебили, как мишени в тире».
«А нечего было на улицу соваться. пока умные люди твои проблемы решают.
Вы быстрее решайте. У меня сделка на 20 килограммов серебра, между прочим, зависает.
20 килограмм?
Ошарашенный Гамлет замолчал и опустился на табурет.
Про 20 килограмм ты ничего не говорил. 20 килограмм — это тема.
20 килограмм чего?
Поинтересовался заглянувший в комнату Филипп Городовский, высокий и сутулый мужчина лет под 40 с горбатым носом и вечно сонными черными глазами.
«Серебра»,
— пояснил я, — «технического».
27 000 дам, если содержание металла нормальное».
Филипп моментально произвел в уме несложные расчеты и уселся за стол.
«Деньги в течение недели».
31 000 и 1000 сразу на руки.
29 000.
Торг неуместен. Я даже слушать ничего не стал. У нас ведь взаимовыгодное сотрудничество, так?
Но для тебя оно более выгодное.
Мрачно уставился на меня Городовский.
Моя комиссия поменьше вашей выйдет.
Нам тоже делиться придется.
Хватит уже!
Хлопнул по столу Гамлет. У нас сейчас другая проблема на повестке дня стоит.
Это какая еще?
Прищурился Филипп. Ну, меня убить пытаются, если что. Сегодня третий раз был. На четвертый, чувствую, моего везения уже не хватит.
Рассказывай,
потребовал Городовский. Ну, я и рассказал. О налете на квартиру, слежке в кишке, семере и расстрелянной газели. О Балике Чермизове тоже умалчивать не стал. Пусть и кнется этому гаду.
Думаешь, в серебре дело?
Филипп многозначительно глянул на датчанина и тяжело вздохнул.
Кто тебе эту тему подогнал?
Не имеющие к делу обстоятельства. Если начну поставщиков сдавать, мигом без штанов останусь.
Как скажешь.
Не стал настаивать на своем Филипп.
20 килограмм — это немало. Грех такую сделку упускать. Как считаешь, принц?
Когда сможешь достать серебро? Уточнил Гамлет.
К обеду, думаю, получится привезти.
Опять по улицам шляться будешь.
А куда деваться?
«Давай мы тебе охрану дадим»,
— оживился Городовский.
«А оно мне поможет. Если выследит и охрану, и меня вместе с ней положит. Вы лучше узнайте, кто всю эту бучу затеял».
«Узнаем, узнаем», — покивал Гамлет. «Мы уже копаем в этом направлении, не сомневайся».
«Очень на это надеюсь».
«Да не парься. Сам посуди, кто еще, кроме тебя, нам такую тему подгонит? Мы из-за этого даже планы кое-какие скорректируем. А, принц, ведь скорректируем?»
«Придется!»
— без особой, впрочем, радости в голосе подтвердил Гамлет и посмотрел на часы.
«По чаю?»
«А давайте, пожалуй. Мне черный с сахаром».
«Лимон?»
«Свежий?»
«Обижаешь! С оранжереи!»
«Это на промзоне которая?»
«С нее самой!»
«Тогда с лимоном».
«Мы тебе на счет запишем!»
— предупредил Городовский и направился на выход.
«Лимоны нынче недешевы! Принц, тебе как?»
«Как Евгению».
«Пишите, пишите. Вот убьют меня».
«Тьфу-тьфу-тьфу!»
— постучал по столу Гамлет.
«Нет, нам без тебя никак».
«Да прям».
«Точно-точно. Ты понимаешь, шустрят многие, а что-то путное у единиц выходит. Либо чутье есть, но хватки не достает, либо напролом в гибляк ломится».
«Я, блин, прямо сейчас загоржусь».
«Ну, погордись минут 5. Вот Филипп припрется и опять о комиссионных нудить начнет».
Но вернувшийся с пузатым заварочным чайником и чашечками Городовский разговоры о деньгах заводить не стал. Вместо этого он протянул мне небольшой амулет на прочной стальной цепочке.
«Это что еще за ерунда?»
— удивился я, разглядывая плетенные витками тонкой проволоки кусочек горного хрусталя.
«Отводящий пули амулет»,
— пояснил Филипп и принялся разливать чай.
«Щит веры. Не самый навороченный, конечно, но 30 выстрелов из ПМ держит».
«И зачем он мне?»
«Небольшая страховка, на всякий случай. Только особо не обольщайся, от дырокола он не поможет. Да и заряды свинцовых ос через одного взрываться будут. Убить не убьет, но оглушит конкретно».
«Ну, спасибо».
«Да не за что».
«А если не из ПМ?»
— уточнил я. «Если из автомата шмальнут?»
«Тут как повезет»,
— пожал плечами Гамлет.
«Если из АК-74 стрелять будут, то все путем. Пока 3 рожка не всадят, не достанут. А вот из АКМ и половины магазина хватит».
«С чего такая разница?»
«В калибре дело. Точнее, в весе пули, квадрат которого, как известно, пропорционален расходуемой амулетом энергии».
«Ясно».
Я накинул цепочку на шею и спросил.
А я еще чего-то про спецпули слышал.
Не, забудь, вчерашний день.
А чего так?
А теперь во все амулеты пару заклинаний простеньких зашивают. Одно пространство сканирует на предмет состава, из которого эти пули отливают. Второе — его детонацию обеспечивает. Там расход энергии настолько мизерный, что на несколько тысяч пуль запас хватает.
И у меня амулет с этими заклинаниями.
Разумеется.
Понятно. Тоже на счет запишите?
Обязательно!
Усмехнулся Городовский и, поймав вопросительный взгляд Гамлета, кивнул на дверь.
Лимон Денис принесет.
Селин в самом деле вскоре приволок сахарницу и блюдце с нарезанным тонюсенькими дольками лимоном, и мы принялись пить чай. Посидели, поболтали. Как-то даже отпустило немного. Появилась иллюзия, что не так все и плохо. Бред, конечно, но невозможно просто все время бояться. В очередной раз, глянув на часы, я засобирался, накинул пиджак и, распрощавшись с парнями, направился на выход. Если все срастется, через пару часов приеду с товаром.
«Ждем!»
— кивнул Филипп. «Вы не ждите, вы деньги готовьте».
«Обязательно!»
«Да!» — я вдруг вспомнил о просьбе Бориса Шихрина. «Мне тут аммиачную селитру предлагают задешево. Не интересует случаем?»
«А с чего у тебя возникла мысль, что это нас может заинтересовать?»
— удивился Городовский. «Ну, из селитры взрывчатку вроде как можно изготовить, а там ее вагон».
«У нас с этим делом проблем нет. Пластиты и тротил рулят».
«Как знаете. Тебя, кстати, Маринка спрашивала».
Вдруг вспомнил уже пропустивший меня в дверь Денис.
«Когда?»
Я замер на месте, как вкопанный.
«Да минут пять назад!»
— улыбнулся Селин и крикнул в обеденный зал.
«Марин, посмотри, кого я привел!»
«Женя!»
— обернулась к нам стройная рыжеволосая девушка.
«Прекрасно выглядишь!»
«Думаешь?» «Щетина с проседью, потертый пиджак...» — Марина поправила загнувшийся лацкан. «И вытянутый джемпер придает тебе поистине брутальный вид. А еще я ботинки специально не чищу, для полноты образа.
Заметно, как жизнь.
Лучше всех, но никто почему-то не завидует».
«Как-то ты к нам дорогу позабыл в последнее время?»
— многозначительно посмотрела на меня девушка. «Дорого у вас, не по моим доходам».
«Ну, как разбогатеешь, приходи, а то смотри, угощу».
«Ловлю на слове!» Я глянул на часы, сунул их обратно в карман и чмокнул Марину в щеку.
«Все, бежать пора!» «Ремешок почини! Часы дорогие, ходишь как обормот!»
«Разбогатею, сразу починю!» Я махнул рукой и поспешил на выход. Терпеть не могу, когда в памяти провалы появляются. Общение с Маринкой в прошлый раз именно на беспамятство и пришлось. И ведь не рассказывает толком никто, чего учудить намудрился. Ржут только. И все арабов. Хороший коньяк, говорит, замечательный просто. Еще и на пиво. Достав из сейфа жезл, я забрал в гардеробе куртку и вышел на крыльцо.
«Чего морщишься?»
— усмехнулся Денис Селин, который отправился покурить на улицу в одном пиджачке.
«Холодно!»
«Ну, у нас тут типа круглый год не Африка. Или надоело?»
«Да по барабану на самом деле». Я натянул перчатки и поправил заткнутый за пояс джинсов жезл.
«Пока деньги есть, и в форте неплохо».
«Тоже верно», —
согласился со мной Денис, затянулся и посоветовал.
«Ты беги давай, а то воркается уже».
«Чего?»
«Не светись на улице, говорю, лишний раз. Огородами, огородами».
«А, ну, пока тогда».
«Не пропадай».
«Постараюсь». Я сбежал с крыльца и зашагал по направлению к торговому углу. Дошел до перекрестка Красного и Кривой и выругался, упершись в натянутую поперек тротуара веревку с красными флажками.
«Обходи, обходи давай!»
— замахал на меня молоденький дружинник.
«Не видишь, огорожено!»
В это время к обнесенному веревками зданию подъехала «Газель» без каких-либо опознавательных знаков, из которой выскочили крепкие парни в белых халатах, надетых прямо поверх теплой одежды. Врачи или спецы, дружины? Неужто опять кто-то под озверином бой не учинил?
«Вали давай!»
— вновь рявкнул на меня разнервничавшийся дружинник. Я сплюнул под ноги, перелез через высоченный сугроб и, морщась из-за набившегося в ботинки снега, поплелся по обочине. Совсем никакого житья не стало. Куда катится мир? Когда я подошел к торговому углу, Федор Ямин уже болтал с приглядывавшими там за порядком охранниками. Вот только никакого подходящего транспорта поблизости припарковано не было. И это меня, честно говоря, немного напрягло. Я на миг зажмурился, но не уловил ничего подозрительного и помахал компаньону.
«Пошли!»
Заметив меня, направился Федя в ближайшую подворотню. Я поспешил следом, но тут дверь салона «Алхимия и жизнь» распахнулась, и на улицу вышел Тимур Гариев. И не один, а в сопровождении пары охранников. Вот ведь как не вовремя.
— Евгений! — удивился Гариев. — А я тебя по всему форту разыскиваю.
Блин, не везет так не везет. И ясновидение не помогло. Гариев же сам не ожидал меня здесь встретить. Просто шел себе и шел. Вот если б специально меня караулил. —
Привет, Тимур! Случилось чего?
— Мне деньги нужны, срочно.
— Какие деньги, Тимур?
— Которые в товар из Северореченска вложены. Срочно нужны, до зарезу.
— Я тебе чем помочь могу?
Сохранить спокойствие удалось с трудом. Что за люди? Сначала сами в компаньоны набиваются, а потом с пеной у рта вернуть пай требуют.
— Отдай деньги, по-хорошему прошу.
— Деньги где? Деньги в товаре. Товар где? Товар в форт едет. Приедет, и все будет.
— Ты не понимаешь!
— заорал мне в лицо Гариев, и напрягшиеся телохранители шагнули в разные стороны.
— Деньги сейчас нужны!
— Договор был до конца месяца.
— Плевать на договор!
Ну и что делать? Достать жезл свинцовых ос и послать этого истерика на три советских буквы? А то еще и пиндюлей отвесить, чтобы не вопил, будто его режут. Хорошо бы, но нельзя. Я ведь профессионал. Я могу работать с любыми клиентами.
Во-первых, заткнись!
Просьба моя деликатностью не отличалась, но иногда по-другому нельзя. С волками жить, по волчью выть.
Заткнись, Тимур, и перестань визжать!
Да я...
Ты меня не слышишь, Тимур? Замолчи и послушай.
Гареев набычился, но пересилил себя и лезть в драку не стал. И правильно сделал.
«Успокоился? Адекватно реальность воспринимаешь?»
Я посмотрел ему в глаза и попросил.
«Рассказывай, что у тебя стряслось?»
«Мне нужны деньги».
«С самого начала, Тимур, с самого начала».
«Да неважно! В общем, меня на счетчик поставили.
Не отдам долг, голову отрежут».
«Кто отрежет?»
«Бандиты кто?»
«Должен ты кому конкретно?»
«Великанову».
«Понятно. Великанов — это серьезно. Великанов отрежет, хотя варианты есть.
Слушай, Тимур, вот были бы у меня деньги, я бы прямо сейчас достал кошелек и тебе вернул. Но деньги в товаре».
«Евгений».
«Подожди, послушай меня. Во-первых, Великанов не отморозок. Ему деньги нужны, а не твоя голова. Скажи, что в понедельник долг отдашь. Тут осталось-то неделю подождать».
«Да он мне не верит уже».
«Тогда пусть у Трофима спросит. Трофим в курсе о твоей доле, он подтвердит».
«Думаешь?»
«Ты самое главное, не паникуй. Поговори с Трофимом, поговори с Великановым, все решаемо».
«Хорошо, так и сделаю».
«А теперь извини, мне бежать пора».
Я заскочил в подворотню, в которой до того скрылся Федор, и перевел дух. Достал.
«Чего так долго?»
«Гариева встретил. Ты-то куда рванул?»
«Зацени!»
Указал Ямин на припаркованный во дворе внедорожник с наглухо тонированными стеклами.
«А? Красава!»
«А сюда ее зачем загнал?» По глубокому снегу я пробрался к автомобилю и огляделся по сторонам. «Фиг выедем!»
«Не боись, выедем!» «А загнал, чтобы никто нас у нее не срисовал! У меня, знаешь ли, автопарк не резиновый. Не могу себе позволить по две машины в день терять. Сейчас выедем через двор на Красный проспект и помчимся с ветерком».
«Застрянем!» Оглядев заметенную снегом подворотню, решил я.
«Да как два пальца об асфальт?»
«Ты пил, что ли?»
Я вслед за партнером забрался в автомобиль и захлопнул дверцу.
«Исключительно для успокоения нервов. 100 грамм!»
«Давай я сяду за руль».
«Да успокойся ты!»
Ямин повернул в замке ключ зажигания и принялся что-то неразборчиво напевать себе под нос. Судя по лихорадочно поблескивавшим глазам, принял на грудь Федя никак не 100 грамм, а существенно больше. Но внедорожник со двора, тем не менее, вывел довольно уверенно. «Ладно, машин на дороге немного, а в сугроб улетим, ничего страшного, вытащит».
«Нам не по Жукову разве?» —
уточнил я, когда автомобиль свернул с Красного на Кривую.
«Не, я по Жукову не поеду. Ну его, потом крутанемся».
«Ага», — кивнул я. Мне и самому проезжать мимо места неудавшегося покушения хотелось меньше всего. И так мороз по коже, как вспомню. Какое-то время ехали молча, но как только миновали здание центрального участка дружины, Федор сбросил скорость и уставился на недавно протянутый над дорогой трубопровод.
«Это чего еще?»
«От ТЭЦ тянут.
Он же перемерзнет».
«А его вроде по магической линии тянут. Ну и автономные обогреватели внутри трубы монтируют. Чтобы, значит, энергопотери снизить».
«Вот людям делать нечего. А хочешь прикол?»
«Ну?»
Богданчук машину водки на днях взял по рублю за бутылку.
И в чем прикол? Паленую подсунули?
Не-а. Он же коробками брал. Распечатал, а там в каждой бутылке жетон и 2 грамма серебра. Прикинь, как он поднялся.
Повезло.
Мне б так.
Вздохнул Федя и пожаловался.
С промзоны съезжать придется.
Чего так? Аренда тамошних складских помещений стоила сущие копейки. И более-менее приемлемое предложение придется еще поискать.
Да дружинники задрали уже. Они со своим технопарком как с писаной торбой носятся. Не ввести ничего без документов, не вывести. Задолбали ироды.
И куда, думаешь, двинуть?
На Тополинной аллее, ближе к проспекту Терешковой, склады знаешь?
Ну?
Вот там неплохое предложение нашел. Дороже, конечно, но куда деваться? Еще немного, и весь бизнес звездой накроется.
Слушай, а чего дружина так зверствует? Машину на колее мотнуло, и я поспешил ухватиться за ручку над головой. Пропускные пункты, документы какие-то.
А вот смотри!
Федор, удерживая руль одной рукой, достал из кармана кошель, выудил из него золотой червонец и протянул мне.
Зацени!
Ты не отвлекайся. Автомобиль резко рванул вперед, обогнав ползущие по обочине сани, и мне стало не по себе.
«Да расслабься ты! Доедем, никуда не денемся!»
«Ну-ну», — пробурчал я и принялся рассматривать 10-рублевку. Новенькую, блестящую, совершенно не потертую. И вместе с тем с едва заметно смазанными мелкими деталями чеканки.
«Сообразил, в чем прикол?»
«Наводил?»
«Дружина где-то монетный станок раздобыла и штампует червонцы в промышленных масштабах».
«И сколько теперь в них золота?»
«Ну да, понимаешь, к чему такие строгости?» Там, где денежку печатают, порядок должен быть, иначе разворуют все к чертям собачьим. Нет, брат, дружина за промзону всерьез взялась.
Я вернул 10-ку и задумался. Новости были не самые приятные. Чем меньше места для частного предпринимательства, тем больше проблем лично у меня. Думаешь, дружина всех под себя подмять хочет?
Не-а!
Мотнул головой Федор и повернул с кривой на проспект Терешковой. Справа потянулись серые бетонные коробки цехов, и сразу запахло какой-то химической гадостью. Цеха были самые разные — полуразваленные, отремонтированные, голые скелеты прежних построек и застекленные с дымящимися трубами. И вот еще что бросилось в глаза. Уходившие за промзону дороги оказались перегорожены бетонными блоками, а в некоторых местах даже начали понемногу восстанавливать поваленные заборы. Выходит, и в самом деле дружина за дело всерьез взялась. Не преувеличил масштаб ремонтных работ Марков. «А чего тогда?» — оценивая увиденное, поинтересовался я.
«Они себе кусок пирога отрезали и остальным фигу показали. Теперь ни торговому союзу, ни братству, ни лиге сюда уже не влезть».
«Ну, братство и так в туманный переезжает. А сестры Холода промышленностью никогда особо не интересовались».
«И какой следует из этого вывод?»
— подмигнул мне Федя и в очередной раз свернул. В этот раз на Жукова. «Олег Владимирович в серьезных контрах с Яном Карловичем?»
«И это тоже. Все, добрались почти. Сейчас институт сельхозмашиностроения проедем и на месте...»
Я глянул на огораживающую территорию бывшего НИИ забор и покачал головой. Превратить эти заброшенные здания в приносящий доход производственно-складской комплекс потребовало таких колоссальных капиталовложений, что даже торговому союзу пришлось привлекать пайщиков со стороны. А поднять всю промзону — затея и вовсе абсолютно нереальная. Даже для дружины. Нет, дело наверняка исключительно в стремлении нового воеводы утереть нос свежеиспеченному главе торгового союза. Как только ворота НИИ остались позади, и без того кое-как расчищенная дорога превратилась в 2 тянувшиеся между сугробами колеи. Видно, что люди сюда заглядывают, но пригнать трактор или работяг с лопатами никто не удосужился. «Так на каком этапе реконструкция-то?» — уточнил я у Федора.
«Да ни на каком практически. Главное здание пока кое-как в порядок приводит и проект разрабатывают. Торговый союз грозится денег дать, да все как-то не срастается».
Внедорожник крепко цепанул днищем наледь, нас тряхнуло, однако машина хоть и с пробуксовкой, но проехала дальше. Ямин свернул на утоптанную площадку и припарковал автомобиль рядом с полностью занесенным снегом ЗИЛом. Судя по масляным пятнам и следам шин, автотранспорт заворачивал сюда довольно часто. Да и у возвышающегося сразу за забором 5-этажного здания валялась целая куча сорванного с крыши рубероида. Еще не запорошило даже. А вот окна застеклить или пленкой затянуть руки не дошли.
«Куда нам?»
Я выбрался из машины и с наслаждением размял затекшие ноги.
«Вон тот цех, видишь?»
Ямин запер автомобиль и указал на приземистое здание, вокруг которого из снега торчали желтые стебли камыша. Никаких тропинок туда не вело.
«Федь, а ты уверен, что серебро еще там?»
— уточнил я. Всколыхнувшееся на миг ясновидение уловило чье-то присутствие в главном корпусе, а вот конечная цель нашего путешествия была пуста. И это просто здорово. СЭС наверняка сюда 100 лет в обед наведывается, так что в заброшенных зданиях вполне могла завестись какая-нибудь гадость. Внимательнейшим образом, изучив цех, я постарался охватить ясновидением пятиэтажку центрального здания, но виски моментально заломило, а на лбу выступил холодный пот. Перенапрягся, блин. Ясно одно, находившиеся в здании люди преспокойно играли в карты. Вот ведь бездельники. Поди на ремонт сюда пригнали, они воздух пинают.
«Пошли!»
— заторопился Федор, которого на морозе начало заметно трясти.
«Как скажешь!»
Поспешил я за ним и только тут обратил внимание на уходящие вглубь территории свежие следы шин. Работают таки. Стоит поподробнее об этом проекте разузнать, вдруг какая выгода выйдет. Мы миновали давным-давно разгромленную проходную, обогнули центральное здание и пошли через внутренний дворик, заваленный рваными полосами рубероида, обломками конторской мебели и разбросанными ветром пожелтевшими листами бумаги. Кто-то начал стаскивать весь этот мусор в одну кучу, но так и не довел задуманное до конца. И как в этом бардаке Федор хоть что-то отыскать умудрился? Чутье, не иначе.
«Федь, может, Фомку из машины прихватить надо было?»
«Эгегей!»
Вместо ответа завопил вдруг тот и замахал руками.
«Мы здесь!»
«Ты чего?»
Удивился я, но тут же меня скрутил жуткий по своей силе приступ. Скрутил в раз, безжалостно запустив в голову щупальце боли. Дар ясновидения принялся выворачивать сознание наизнанку в тщетной попытке найти выход из ситуации, которую меня еще только угораздило влипнуть. Перед глазами замелькали обрывки видений, а уже мгновение спустя, оказавшееся бессильным, предвидение сгинуло, оставив после себя странную ломоту во всем теле. Стиснув зубы, я помотал головой, прогоняя наваждение, и уставился на выбегавших из центрального подъезда пятиэтажки парней. Заметил у них в руках оружие и выругался от осознания собственного бессилия. 2, 3, 4. Автомат, какой-то словно отлитый из алюминия пистолет. Чаромет и 2 дыракола. Нет, амулет Городовского точно не поможет. А жаль. Федя, сукин кот, подставил так подставил.
«Оружие кидай!»
— крикнули мне.
«Кидай, кому сказано!»
Я горько усмехнулся, бросил выдернутый из-за пояса жезл свинцовых ос в снег и полез за таблетками. Взвесил в руке коробочку с пилюлями и сунул ее обратно. Дар ясновидения молчал, а значит, жить мне осталось совсем недолго. И какой тогда смысл организм травить? Сейчас уже отмучаюсь.
Ликвидаторы. Отступление второе и последнее. Вопреки широко распространенному заблуждению, утро добрым не бывает, не только и не столько по причине похмельного синдрома. Нет, дело скорее в необходимости, в каком бы состоянии ты ни находился, продрать глаза и отправиться зарабатывать на хлеб насущный. А любая необходимость — это, как ни крути, насилие над личностью. От насилия над личностью и до рабства недалеко. По крайней мере, Алекс Шумов считал именно так.
«Чего, не в духе?»
— поинтересовался, позевавший с просонья Виктор Петрович у паренька, когда тот пинком распахнул дверь в комнатушку ликвидаторов.
«Ты мне вот скажи, зачем нас в такую рань подняли?»
Алекс уселся за стол, достал из пачки сигарету и, разминая ее, принялся вытряхивать табак на первое попавшееся блюдечко.
«Теперь сидеть непонятно сколько, и Антон еще куда-то запропастился».
«Патрульные чего-то суетятся, охрану никак не дают».
Бородулин включил в розетку электрический чайник и вытащил из ящика с инструментами начатую пачку заварки.
«А заранее предупредить?» — пробурчал Шумов.
«Когда? Ночью?»
— резонно возразил Виктор Петрович.
«Алекс, а ты чего это?»
— заинтересовался манипуляциями парня, валявшийся на диване Семен Лымарь.
«Никак травой разжился?»
«Да прям!»
Алекс достал из кармана китайскую петарду и кончиком ножа начал срезать наплыв запала.
«Антона паразита угощу!»
«Он тебе потом знаешь, куда петарду засунет!»
— усмехнулся Семен и уселся на табурет.
«Да и глаза может выбить!»
«Не!» — мыкнул Шумов и сощурился, аккуратно заталкивая петарду в сигарету. «Мы один раз на Новый год так пацану подсунули».
«И чего?»
«Ему ничего. Когда запал загорелся, он так удивился, что начал сигарету всем под нос совать. Чего это такое, чего это такое? Такая вот китайская рулетка получилась».
«И?»
«Одному товарищу конкретно табаком глаза запорошило».
«Как дети малые».
«Так нам поскольку было?» Стараясь не помять тонкую бумагу, Алекс принялся набивать сигарету табаком. «Лет по 18, не больше. Да мы тогда не так еще зажигали».
«Ты знаешь, вот совершенно не сомневаюсь».
«Помню, как-то в классе в 11-м пообещал пацанам кокса взять. А сам аспирин в порошки им подсунул».
«И чего? Купились?»
Фыркнул Семен, потом подошел к висевшей на стене мишени для дартса и канцелярской кнопкой прицепил на нее какую-то фотографию. «А чего не купиться-то? Кокаин тогда экзотикой был. Это героин на каждом углу продавали. За травой на другой конец города ездили. А белый — пожалуйста».
«Ну и как твой аспирин?»
«Занюхнули, само собой. Глаза красные, сопли текут. Поржали, в общем».
«Тебя не убили потом?»
«Как видишь». Алекс спрятал сигарету с петардой в пачку, сунул ту в нагрудный карман фланелевой рубашки и принялся закатывать рукава. «Может, остаграмимся уже?»
«Антон убьет», — предупредил Бородулин.
«Слушай, Петрович, а чего ты сегодня какой-то никакой?» Удивился ответу Шумов и шмыгнул заложенным носом. «Вчера вон всех выпить подбивал, а сегодня сдулся. Антон успел вставить?»
«Или не выспался?»
Семен Лымар тщательно прицелился, один за другим метнул в мишень все три дротика.
«Да сердце чего-то давит», — пожаловался Виктор Петрович. «То ли давление скачет, то ли нервы. Расслабься».
Алекс отправил в рот снятый с бутерброда кружок колбасы и вытер пальцы о штанину. «Завтра будем богаты!»
«Твоими бы устами!»
— буркнул Семен и поморщился.
«Ты бы высморкался! Сколько уже можно сопли гонять?»
«Так у меня же этот, как его, гайморит хронический!» — напомнил Алекс.
«Да, Виктор Петрович, вы нафтизином не богаты? Мне сосуды сузить!»
«Я тебе на той неделе давал.
Кончился уже?
Крепко ты на него подсел!»
«Да не, я пытаюсь на галазолин перейти, но его не достать. Так есть нафтизин, нет?»
«Ладно, дам».
«Давно бы в госпиталь сходил уже»,
— посоветовал Семен, выдергивая дротики из мишени.
«Раз уж Петрович у нас ухо-горло-нос».
«Это ты в кого там?»
Только тут обратил внимание на пришпиленную к мишени фотографию Бородулин.
«В Горбачева, что ли?»
«Ага. Я сначала хотел Чубайса из журнала вырезать, но у этого пятно родимое больно удобное. За десятку идет.
«Прекрати немедленно!»
— потребовал возмущенный до глубины души химик.
«С какой стати? Или ты из социал-демократов? А то смотри, у меня еще фотография Зюганова припасена».
«Я из нормальных. Из тех, которым так над людьми изгаляться совесть не позволяет».
«А Меченому можно было над нами эксперименты ставить?»
«Убери немедленно!»
«Ага, разбежался!»
Вновь начал примиряться для Бороскал и Марь.
«Алекс! Хоть ты этому паразиту что-нибудь скажи!»
— окликнул Бородулин парня, цеплявшего ноутбук к зарядке.
«А то я за себя не отвечаю!»
«Как же вы уже задрали!» — горестно вздохнул Шумов, подошел к мишени и чиркнул колесиком зажигалки. Фотография моментально занялась огнем, и, кинувший на стол дротики Лымарь, поспешил хлестнуть по ней подхваченным со спинки стула полотенцем.
«Алекс, ты опух совсем!»
«У меня из-за вашего ора голова уже болит!» Шумов невозмутимо вернулся к столу и предложил. «Давайте лучше по соточке вмажем». В этот момент дверь бендешки распахнулась, и в комнату прошел Антон Василенко. Уловив запах гари, он недоуменно потянул носом воздух.
«Чего это у вас паленым пахнет?»
«Да Алекс фотографию Горбачева сжег!» — не растерялся Лымарь. «Ненавижу, — говорит, — гада!»
«Совсем обалдел, что ли?»
— уставился на связиста бригадир.
«Сема, че ты мелешь?»
— возмутился Шумов.
«А еще он в сигарету петарду засунул и тебя угостить хотел!»
— ухмыльнулся Семен.
«От безделья это!»
— подключился к разговору Виктор Петрович. «Надо бы парней работой загрузить, я так считаю».
«Будет вам работа!» — вздохнул Василенко. «Давайте, на выход!»
«Случилось чего?»
— уточнил Лымарь.
«Или все по плану?»
«Да еле отделение патрульных для охраны выбил. Как бы Юра не передумал. У них тут отморозки какие-то залетные объявились».
«Погоди, Антон, отделение в охрану — это не дело. Нарвемся на бандитов, мало не покажется».
«Какие еще бандиты? Мы там всех вчера распугали».
«Распугаешь их!» — только и покачал головой Лымарь.
«Да нормально все будет».
На улице оказалось холодно. Ветер привычно срывал с крыш домов снег и швырял его в глаза, заставляя отворачиваться и прятать от леденящих порывов моментально раскрасневшиеся лица. Выделенные ликвидатором в охрану патрульные набились в пропускной пункт, приглядывая оттуда за стоящим у ворот Зилом, и почем зря костерили решивших отправиться на выезд в такую погоду трудоголиков. И Алекс служивых прекрасно понимал. Он и сам бы с превеликим удовольствием вернулся в натопленную бендюшку и, включив погромче музыку, завалился на диван читать книгу. Или выпил водки. Или поиграл с парнями в карты, покопался в приготовленном к ремонте видеомагнитофоне, а после обеда и вовсе прикорнул на часок-другой. Да мало ли чем интересным можно заняться, если выпала возможность забить на работу. Вот только отвертеться от выезда сегодня не было никакой возможности. Более того, вкалывать придется не за страх, а за совесть. Потому как 25 тысяч на дороге не валяются. Таких денег всей бригаде и за полжизни не скопить.
«Господа!»
Выйдя за пропускной пункт, окликнул непривычных к такому обращению ликвидаторов Антон Василенко.
«Позвольте представить наших коллег из гимназии. Вячеслав Степанович Ленёв и Оксана Григорьевна Резникова».
Алекс от удивления едва не выматерился. И, сощурившись, начал присматривать к решившим отправиться на поиски цитадели гимназистам. Парень в длинном кожаном пальто, прикрывавший ладонью сигарету от ветра, поначалу показался ему хиловатым, но, подойдя ближе, Шумов свое мнение переменил. Хилым колдуна назвать было сложно. Скорее уж подходило определение «тонкий в кости», и сразу видно пижон. Пальто тонюсенькое, явно не шибко теплое. А вот сопровождавшая его девушка или молодая женщина веяниям моды следовать не стала и оделась куда практичней. Доходящая до колен дубленка, зимняя шапка, утепленные штаны, высокие сапоги на меху.
«Нас о посторонних не предупреждали!»
— забеспокоился командовавший отделением охраны младший сержант.
«Документы у коменданта на подписи», — уверенно заявил бригадир. «Можешь послать кого-нибудь. Я своих гонять не буду».
«Да мне-то что?»
— буркнул патрульный и махнул рукой бойцам.
«По местам!»
«Две минуты!»
— бросил ему вслед Василенко и начал представлять гимназистам подчиненных.
«Алекс Шумов, наш специалист по связи и электронике. Семен Лымарь, отвечает за безопасность. И Виктор Петрович.
Медицина мой профиль»,
— усмехнулся дымивший папироской Бородулин.
«И химия всякая прикладная».
«Очень приятно»,
— улыбнулась Оксана.
«Пойдемте уже!»
— поежился Лымарь и зашагал к Зилу.
«Антон, нам куда?»
— уточнил гимназист, окинув ликвидаторов безразличным взглядом.
«Разумеется, в кузов, Слава!»
— тяжело вздохнула девушка. «Или ты и в кабину решил забраться?»
«Да я о тебе, собственно, беспокоюсь»,
— невозмутимо пожал плечами Ленёв.
«Ничего со мной не случится, и будь добр, помоги сумку донести», —
попросила Оксана и направилась к грузовику. Слава только покачал головой, с натугой приподнял спортивную сумку и, перекосившись на один бок, зашагал вслед за девушкой.
«Колдуны-то нам зачем?»
— тут же дернул бригадира Шумов.
«Затем!»
— подтолкнул его к машине Василенко.
«Сто тысяч просто так никто не выложит. Людям гарантии нужны, что их не кинут».
«А нам? Нам не нужны гарантии, разве? Аванс там типа...»
«Сто тысяч для гимназии — не деньги. Заплатит, не беспокойся».
«Может, больше зарядим тогда, если сто тысяч — не деньги?»
«Шагай давай».
Алекс вздохнул и отправился забираться в кузов грузовика. И почему-то именно сейчас у него вдруг возникло предчувствие, что заработать эти самые сто тысяч будет весьма и весьма непросто. —